22 часа и 7 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Несса Землер и наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
И в этой программе мы проживаем 25 лет нашей совместной новейшей истории. Сейчас у нас новый 1997 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
В следующей программе мы будем слушать ваши воспоминания и проведем викторину «Угадайку» тоже в следующей программе.
Ну и в первой информационной программе вы тоже примете участие вашими смс-ками, а также участием в голосованиях.
Ну, подключайтесь прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, это вот мы начинаем первое из голосований, можете ли вы сказать, что 1997 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, вы так можете сказать, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, вы этого сказать не можете, то телефон 660-06-65, код Москвы 8495.
Начался подсчет ваших голосов.
Если 97-й год стал поворотным в вашей собственной жизни, то 8495-660-06-64. Если он таковым не стал, то 8495-660-06-65. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях 1997 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
В Чечне проходят президентские и парламентские выборы. По их итогам главой республики становится Аслан Масхадов. Несмотря на то, что они проводились под контролем недавно воевавших боевиков, их признают и в Москве, и в ОБСЕ. Борис Ельцин и Аслан Масхадов в Москве подписывают договор о мире. Спустя несколько месяцев Аслан Масхадов и его сторонники потребуют от России выплаты компенсации за войну – более 25 миллиардов долларов. Анатолий Чубайс и Борис Немцов назначены первыми вице-премьерами. В правительстве и в СМИ за ними закрепляется обобщающее название «младые реформаторы». По совету Немцова президент Ельцин подписывает указ о том, что все российские чиновники должны ездить только на российских автомобилях. Летом в Подмосковье проходит первый открытый аукцион по продаже легковых иномарок, которые находятся на балансе федеральных органов власти. Из 52 машин продать не удалось почти ничего. Анатолий Чубайс признает, что денег в бюджете не хватает на покрытие всех запланированных расходов. Проводится секвестр бюджета, то есть сокращение финансирования по большинству его статей. Проводится аукцион по продаже государственного пакета акций компании «Связинвест», при подготовке которого «младые реформаторы» и «олигархи» вступили в прямое противостояние. Крупный бизнес в этом конфликте проиграл, но позднее отомстил, в частности, Чубайсу, скандалом вокруг книжки об истории приватизации. Четверо сторонников Чубайса – Альфред Кох, Петр Мостовой, Максим Бойко и Александр Казаков – были отправлены в отставку. Сам он лишился поста министра финансов, но сохранил должность вице-премьера. Россия вступила в Парижский клуб кредиторов – организацию государств, предоставляющих кредиты другим странам. Президент и Центральный банк объявляют о деноминации. С банкнот и ценников убираются по 3 нуля. Официально это называется изменением нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен. Это решение призвано формально обозначить окончание периода гиперинфляции и установление определенной стабильности на рынке. В Центральном доме художника представлен плакат «Жизнь удалась». В рисунке оптимистичная надпись выполнена черной икрой на фоне бутерброда с красной икрой. Главы правительств России и Украины подписали соглашение о параметрах раздела Черноморского флота. Президенты двух стран подписывают межгосударственный договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. В документе зафиксировано обязательство сторон уважать территориальную целостность друг друга. Москва и Минск заключают договор о союзе России и Белоруссии. Борис Ельцин, генсек НАТО Хавьер Солана и главы стран-членов НАТО подписывают основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и Альянсом. Страшная авиакатастрофа в Иркутске. Военно-транспортный самолет Ан-124 упал на жилой дом. Погибли 72 человека. У здания Министерства финансов взорван служебный автомобиль заместителя главы Минфина Андрея Вавилова. Сам он не пострадал, находился в это время в министерстве. Пресса расценила это происшествие как покушение на чиновника. В центре Санкт-Петербурга застрелен вице-мэр, глава комитета по управлению городским имуществом Михаил Маневич. На выезде с подмосковной дачи Сочи убит президент Федерации хоккея России Валентин Цыч. В России введен в действие новый уголовный кодекс, который, впрочем, по-прежнему содержит такой вид наказания, как смертная казнь. Борис Ельцин наложил вето на закон о религии, поскольку тот давал привилегии православной церкви. В сентябре бурно отмечается 850-летний юбилей Москвы. Апогеем празднования стало лазерное шоу «Жан-Мишель Жара» на Воробьевых горах. Специально к торжественной дате на искусственном острове на Москве-реке установлена огромная статуя Петра I. Монумент работы Зураба Церетели одобрен московским правительством. И отменить это решение не смогла даже компания под лозунгом «Вас здесь не стояло», проведенная журналом «Столица». Курс доллара в начале года составляет 5560 рублей, в конце года 5960 рублей.
Эхо Москвы.
Минимальный размер оплаты труда на конец 1997 года составил 83 490 рублей. Постановлением администрации города Мурманска от 9 января 1997 года на ржаной хлеб установлена фиксированная цена – 700-граммовая буханка – 3 000 рублей. Бутылка водки стоила 19 057 рублей. А телевизор Toshiba 54 сантиметра был куплен одним из пользователей соцсетей за 1 800 тысяч рублей. Ну и...
Пустячок, а приятно.
В 1997 году в России начали продавать жвачку. Но не просто жвачку, а детскую. Детский Орбит.
Ну, а тем временем стоп голосования. Спрашивали мы, я напомню, можете ли вы сказать, что год 97-й стал поворотным в вашей жизни, и 81% ответил, что да, таки стал поворотным для них 97-й год. Соответственно, 19% сказали, что таковым 97-й год не стал в их жизни.
Ну, а мы пока расскажем поподробнее о некоторых фактах и событиях.
Крупным планом.
4 августа 1997 года президент Борис Ельцин подписывает указ об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен. Событием года мы посчитали деноминацию, о которой говорили к этому времени уже больше года, и она свершилась. Эта денежная реформа стала, пожалуй, единственной безболезненной для населения нашей страны и даже вызвала какое-то, ну, практически детское любопытство. Убрать лишние нули с денежных купюр и ценников позволил тот факт, что период гиперинфляции завершился. Рынок к этому моменту был уже спокоен. Вот эти самые нули не несли никакой функциональной нагрузки. Сам процесс замены банкнот, старт этого процесса был назначен на начало следующего 1998 года. И месяцы, оставшиеся до этой даты, ЦБ максимально насыщенно использовал для разъяснения смысла деноминации и доведения до каждого человека понимания того, что кроме количества нулей не изменится вообще ничего. В средствах массовой информации была запущена всеобъемлющая рекламно-просветительская кампания. Указом президента было установлено, что новый рубль будет соответствовать 1000 старых рублей, монеты старые изымаются из оборота и возвращается копейка как монетка.
В год 1534, когда обесценились деньги и стали их обрезать по краям, начали новую монету чеканить. На ней был всадник с копьем, зато и назвали деньги копейными. В год реформы государю Ивану Васильевичу 4 года исполнилось. Потом была притчная смута, самозванец и воины. И деньги копейные цену свою теряли, пока первый из рода Романовых государь Михаил Федорович не сделал их снова полновесными. А внуку его, Петру Алексеевичу, досталось денежка в половину меньше. И опять была реформа. Монета стала медной, название свое получила копейка. И еще 200 лет на ней менялись имена государей российских. Потом была копейка советская, пока не исчезла вслед за страной, чей герб на себе носила. И опять возвращается копейка полновесная. 5 веков богатство России твердой копейкой прирастало. И всадник на ней опять с копьем.
Я уже даже и забыл эту рекламу.
Нет, ее вообще очень тяжело забыть. Там еще девочка такая маленькая была, тоже копеечку поднимала, показывала. Важный психологический момент. Купюры без лишних нулей оформлялись точно так же, как и уходящие купюры с нулями. То есть на 10 рублях оставался все тот же Красноярск, что и на 10 тысячах. На 50 – Санкт-Петербург, на сотни – Москва и на полутысячи – Архангельск. Единственной, если можно так сказать, жертвой деноминации – пал Владивосток. Он был изображен на старые тысячи, которые которое превратилось в один железный рубль. А новая тысяча, которую введут в оборот через несколько лет, будет изображать уже Ярославль. Замена прошла плавно и незаметно. Люди в магазине платили еще старыми, а сдачу получали уже новыми. Ценники некоторое время отражали две цены – старую и новую. Но довольно быстро эта функция тоже стала лишней.
А вот интересно, кто помнит на пятирублевой купюре, что было изображено?
Там тоже был изображен город.
А вот давай пусть слушатели вспоминают, пишут смски пока.
Ты знаешь, не думаю, что будет много времени.
Вот. Она на самом деле, она ходила, действительно.
Да, она какое-то время ходила, вот, но потом монетка быстро... все-таки
Новгород.
Заменилась.
Новгород
да,
там был.
Да. Ну что ж, пока люди рассматривали купюры, потом они возвращались домой
и смотрели телевизор.
Включали телевизор.
Я тебя попереключаю.
Сериал «Уокер. Техасский рейнджер» или в нашем переводе «Крутой Уокер. Правосудие по-техасски» в США был запущен в 93-м и до России добрался в 97-м. И шоу у нас с оглушительным успехом, причем основной аудиторией Уокера оказались подростки. Сериал рассказывает о техасском рейнджере, который борется с преступностью.
А давай спросим, вы смотрели в 1997 году сериал «Крутой Уокер»? Если да, смотрели, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если нет, не смотрели, то 8-495-660-06-65.
Голосование пошло.
Если смотрели 8-495-660-06-64, если не смотрели 8-495-660-06-65, и фрагментик, может быть, сразу из сериала послушаем.
Давай напомним, да.
Давай.
Я молился, чтобы они тебя не взяли. Я думал, ты управляешь тяжелой техникой. Вместо нее я получил мотыгу. Этой мотыгой меня били. Мы убежим отсюда. Забудь об этом. Тех, кто бежит, ловит иммиграционная служба. Их расстреливают. Я смотрю окрестности. Тот тип сказал, что из лагеря выходить нельзя. Именно поэтому я и выйду. Он сказал, что за это нам раскроят череп. Я знаю. Но что мне с ним делать? Какого черта ты тут шляешься? Дышу свежим воздухом. Сюда ходить нельзя. Вернись в барак. Не делай этого. Что?
Вот очередной персонаж, пострадавший от рук и ног Рейнджера Уокера. Рейнджера Уокера играл Чак Норрис. На самом деле здесь важно в этом сериале, что Рейнджер Уокер, он перед зрителями представлялся не только как вот такой крутой полицейский, но и как добрый человек. Он там защищал слабых, помогал детям, спасал животным, и по зубам бил исключительно плохих людей, и исключительно в том случае, если они сами не хотели сдаваться. Ну, они, правда, как правило, не хотели. Оружие пускал в ход крайне редко и использовал в основном прием рукопашного боя, и почти что в каждой серии можно было увидеть коронный для Чака Норриса удар ногой с разворота. В США сериал шел до 2001 года, в России, надо сказать, что к этому времени его популярность заметно схлынула, но тем не менее, когда выходил фильм «Неудержимый», такой фильм «Капустник», да, там эпизодического персонажа Чака Норриса переименовали в Уокера, потому что он так был здесь более узнаваем.
Ну, кстати, пока мы не запустили отрывок из фильма, у нас соотношение голосов в голосовалке было другое, я остановила. А сейчас больше половины, 52,5% сказали, что смотрели «Крутого Уокера», 47,5% не смотрели этот сериал. Я думаю, что мы сейчас смски почитаем. Спасибо, что вы нам пишете. В 1997 году я стал депутатом областной думы, пишет Юрий.
Юрий, а сейчас вы депутат по-прежнему областной думы, или, может быть, уже государственный? Появился лозунг, прости, поддержим российского производителя.
Александр из Свердловской области влюбился в девочку, но без взаимности. Ему было 13 лет. Нет, не поворотный, говорит Игорь, но полюбил учебу по профессии технолог по производству игрушек и изделий из дерева. Мой курс последний по игрушкам.
А вот Руприх нам пишет, что в результате деноминации число разрядов увеличилось на 1, потому что 3 нуля убрали, но добавили 2 разряда копеек.
На сетевизоре невозможно проголосовать, кричат нам из Свердловской области. Друзья мои, мы знаем, что на сетевизоре невозможно проголосовать, но это голосование включаем, к сожалению, не мы. Простите нас, если можете, но сегодня пока только вот по телефонному голосованию. Владимир пишет, окончил МАИ, предложили заняться наукой. Диплом получит Не поняла, что это такое. Новгород, да, конечно, Новгород был у нас на пяти...
Да, вовсе не Екатеринбург, как предполагают слушатели. Да.
Да, соцопрос.
Да, соцопрос.
Потому что можно, конечно, предположить, что и про деньги новые спрашивали, но что там в 97-м году они еще как таковые не появились. На самом деле соцопрос был в 97-м году другой. Многие говорят, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось так, как было до начала перестройки. Согласны ли вы с этим мнением, спрашивали социологи. Мы и вам предлагаем ответить на этот вопрос. Если вы согласны полностью или скорее согласны с тем, что до перестройки было лучше, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если вы с такой позицией не согласны и считаете, что хорошо, что перестройка произошла, а вслед за ней произошло все остальное, то 8-495-660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
А что тогда-то люди говорили? Когда
сейчас,
было лучше, до перестройки или в 97-м?
Я повторю вопрос, да. Как было бы лучше, чтобы перестройка была или чтобы ее не было? Если лучше, чтобы ее не было, и все оставалось так, как было до нее, то 660-06-64. Если лучше, что она все-таки была и стала лучше после нее, то 660-06-65. Ты знаешь, меня, честно говоря, в 97-м году результаты, которые получили социологи, немножко удивили.
Да ну.
Да, потому что я бы поняла такой расклад голосов там двумя, тремя, четырьмя годами раньше. Угу. Я бы поняла более радикальное расхождение там в начале 90-х, 90-й, 91-й, 92-й. Давай-ка мы сейчас остановим
голосование. Заинтриговал, да.
Да, сейчас мы остановим голосование.
75%.
Сказали, что лучше после перестройки.
Да.
И 25% сказали, что до перестройки было лучше. А тогда, в 97-м году, больше половины, 52%, сказали социологам, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось по-прежнему.
То есть как до перестройки?
Да, до перестройки. 41% сказали, что не согласны или совершенно не согласны с такой позицией. Ну и там были неопределившиеся, которых мы сейчас не учитываем.
Рассматриваем. Вон оно как. Да, неожиданно. Видишь, сколько всего изменилось за 17 лет.
Да, представляешь, так, крутой Уокер смотрел и сейчас все еще смотрю на жестком диске. Хвастается Серж из Челябинска.
А «Эх, Олегу» пишет, что он пошел в первый класс в сентябре.
Юрий иронизирует. Теперь нет депутатов в понимании 97-го года. Леша, это тебе ответ.
Подожди, что-то я пропустил эту смс-ку. Да, хорошо, спасибо. Юрий, спасибо, все, увидел вас, спасибо.
Сергей из Саратова. Перестройка хорошо, Ельцин и компания плохо. Лаконично.
Да, но это интересный, кстати, феномен, что в 97-м году 52% ностальгировали по доперестроечным временам.
Да, и из Тульской области тоже вспоминают про рекламу и про продукты, которые тогда, собственно, были, называют их отличными.
Юра прислал смс-ку. В сентябре 96-го пришел работать учителем физкультуры. В 97-м получил прозвище «Уокер». Видимо, учили бить ногой с разворота.
Да нет, просто школьники тоже смотрели этот сериал. Александр из Тулы в 1997 году первый раз искупался в море.
Славка пишет, сериал с Норрисом смотрел, но как он повлиял на рождение сына в этот год, не помню. Но ощущение быть отцом лучше сериала. Славка, ну кто бы спорил с этим.
Дмитрий вспоминает юбилей 850-летия Москвы. Помню, тогда показывали по ТВ. Тогда был хит Газманова «Москва. Золотые купола».
Слушайте, его совершенно невозможно забыть. Это такое происходило. К нему, по-моему, лет 10 готовили.
Да, собственно, и на вокзале на Ленинградском тебе просто его не позволят забыть.
Нет, я не про хит Газманова, я именно про то, как готовились.
А, про юбилей?
И к тому, что происходило вот в эти первые сентябрьские выходные. Такое ощущение, что праздновали не 850-летие Москвы, а 850-летие всего мира.
Ты знаешь, мне гораздо больше запомнилось есть шоу Жан-Мишель Жара там, на Воробьевых горах.
Да.
И как-то его так рекламировали и перерекламировали, потому что на него пришли абсолютно какое-то немеренное количество народа. И для того, чтобы не устраивать трагических просто ситуаций, когда все закончилось, власти Москвы просто вынуждены были отменить все транспортные маршруты, включая метро, троллейбусы, автобусы, вот все, что там ходило, оно не ходило. И вся вот эта толпа топала по Ленинскому. У нас тогда корреспондент ходила на это шоу, она к 3 часам ночи только сюда пришла в редакцию.
«Ужасный для меня был год, в долгах, как в шелках. Бандиты приходили с пистолетами», — пишет Эдик из Казани.
Ну, а сейчас мы тоже, наверное, перейдем к самой печальной рубрике нашей программы.
«Потери года».
«Эхо Москвы».
«Потери 97-го года». Ну, как всегда, мы не можем, к сожалению, вспомнить всех, кто ушел в 97-й год. Ушли в 97-м году историк, публицист и писатель Михаил Геллер, кинорежиссер Александр Зархи, фактически лидер Китая, отец реформ Дэн Сяопин, писатель и литературовед Андрей Синявский, музыкант, лидер группы «Черный обелиск» Анатолий Крупнов, американский поэт, основоположник битничества Ален Гинзберг, спортивный комментатор Николай Озеров, поэты Барт Булат Акуджава, критик и литературовед Лев Копелев, создатель «Акваланга» и всемирно известный исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто, пианист Святослав Рихтер, актер и артист цирка Юрий Никулин, религиозная деятельница Мать Тереза, киноактер Георгий Юматов, хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, а позже спортивный комментатор Евгений Миронов, японский актер Тосиро Мифуна, любимец Акиры Куросавы и наш коллега, корреспондент «Эхо Москвы» Илья Птиц.
Да, Илюшка был совершенно невероятным человеком. Ему в тот момент, когда все произошло, ему было 23 года. Это было летом, в парке Илья сидел на лавочке и не встал с нее. Сердечный приступ. Мы очень хотим сегодня, сейчас дать вам послушать голос нашего дорогого Илюшки.
Когда приезжаешь в это Чернолесье, пригород Грозного, там действительно проезжаешь один, как бы такой слой охраны. Потом через некоторое время, там метров через 500, был еще один слой. А вот где происходило само торжество, вот сама церемония, там действительно было очень много охраны. Были представители... Забыл, как называется.
Департамент безопасности?
Да. И там действительно было очень тяжело, потому что Иван Петрович, он прошел сразу, и для него специально сделали коридор, а журналистов, и не только журналистов, ту же Эллу Панфилову, Галину Васильевну, им пришлось с боем просто прорываться, потому что охрана не пускала в здание.
Это Илья приехал с инаугурации Аслана Масхадова, который тоже 1997 года запись, упомянутый Иван Петрович, это Иван Петрович Рыбкин, который был тогда, возглавлял делегацию, приехавшую на инаугурацию, Галина Васильевна, это Галина Васильевна Старовойтова.
«Эхо Москвы».
«22:35 в Москве. Алексей Дурновой, Инесса Землер в студии. С нами наш звукорежиссер Николай Котов. И это программа «Синхронный шаг». Синхронно шагаем мы по 1997 году и погружаемся в воспоминания. Наша рубрика «Мемуары сотрудника». Сегодня это Константин Похмелов.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Удобное расположение 14-й этаж высотки на Новом Арбате позволяло следить за созданием 98-метрового памятника Петру Первому работы Церетели практически ежедневно. Жаркие споры о нужности Москве столь дорогостоящего и громоздкого проекта подогревали интерес. Критики, кстати, было в разы больше. В какой-то момент даже захотелось пойти супротив и назло большинству найти в изваянии хоть что-то заслуживающее, если не любви, то хотя бы симпатии. Смотрел и так, и сяк безрезультатно. Когда же самый высокий скульптурный памятник в России официально попал в десятку самых уродливых строений мира, бесполезность моих попыток стала очевидна. Тем более, более, что и без моего заступничества пучеглазый самодержец, одетый в римские латы, исправно пугает зарубежных туристов во время их прогулок по Москве-реке, продолжая выполнять тем самым свою историческую миссию. А вот празднование 850-летия Москвы как-то не отложились в памяти. Помню, давали в Коломенском какое-то массовое представление, приуроченное к юбилею, где мой однокурсник, исполнявший роль все того же Петра, не удержался в седле и был безжалостно сброшен конем. Собравшиеся были в полном восторге. А еще в 97 году Московский драматический театр имени Пушкина получил филиал в Сытинском переулке. Небольшую сцену со зрительным залом человек на 60. Событие неординарное хотя бы потому, что в 90-е народу было как-то не до искусства. Открывались спектаклем Юрия Еремина «Повести Белкина» по мотивам прозы Пушкина. Критики постановку восприняли сдержанно позитивно, а вот зрителям спектакль очень понравился. «Повести» бессменно идут на сцене филиала уже 18-й сезон, сыграно более 300 спектаклей, а на днях даже пошли разговоры о том, чтобы перенести «Повести Белкина» на большую сцену театра.
«Эхо Москвы».
Константин Похмелов, актер театра имени Пушкина и наш дорогой любимый коллега, вот с такими воспоминаниями о 97-м
году. Очень часто вспоминает этот спектакль, очень часто.
Ну а теперь от этой персоны мы перейдем к другой персоне.
Кто здесь?
Мы посчитали, что персоной, забытой персоной 1997 года, можно считать Валентина Ковалева.
Кто это?
Слушай и вспоминай.
Угу.
Валентин Алексеевич Ковалев родился 10 января 1944 года в Днепропетровске. Окончил юрфак МГУ, а затем Высшую школу государственного управления имени Кеннеди. Работал сначала на металлургическом комбинате, затем в конструкторском бюро ракетно-космической техники. С 1976 года преподаватель и научный сотрудник Академии МВД. В 1993, вот уже наше время, избран депутатом Госдумы по списку КПРФ, был зампредом палаты. Но в январе 1995-го назначен министром юстиции страны. За это, кстати, партия его через несколько дней после назначения исключила из своей фракции. В 1997 году разгорается так называемый банный скандал. По телевидению демонстрируется видеозапись из сауны Солнцевской ОПГ с участием трех проституток. Одним из их клиентов, как утверждалось, был как раз министр Ковалев. Кассета, по утверждению газеты «Совершенно секретно», была изъята из сейфа банкира Ангелевича. Через два года Валентина Ковалева арестуют по обвинению в присвоении финансовых средств общественного фонда при Минюсте. Суд признает его виновным и приговорит к 9 годам лишения свободы условно. Кстати, если я не ошибаюсь, это максимальный условный срок, который нас вообще давали. По этому приговору бывший министр также лишен классного чина государственного советника юстиции и почетного звания заслуженный юрист Российской Федерации. Ну и, конечно же, у нас к вам вопрос. Роль этой персоны в 1997 году вы оцениваете скорее положительно, и тогда телефон для голосования 660-06-64, или скорее отрицательно, и тогда телефон для голосования 660-06-65, телефон и московский, код 8495. Ну а пока вы...
Начался подсчет ваших голосов.
Мы считаем ваши голоса, и пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Гоголевский майор Ковалев потерял собственный нос, потом его, правда, нашел. Ельцинский министр Ковалев потерял свой собственный пост, почетное звание, репутацию и честь. И найти их ему не суждено. Валентин Алексеевич Ковалев принадлежит к тому редкому, реликтовому подвиду российских министров, которых можно официально назвать жуликами и ворами. Уже не работает презумпция невиновности. Имеется приговор суда. Ковалев в свое время получил 9 лет лишения свободы за хищение 9 миллиардов рублей. Правда, условно. По одному условному году на каждый реальный миллиард. Очень многие граждане нашей страны воровали намного меньше. Зато получали 40 огромные и вполне реальные. Так не каждому повезло быть министром. Среди них и такая судимость. Истинный раритет. Валентин Ковалев известен не только хищениями, но и своими купаниями в сауне с веселыми девушками. Впрочем, тут как в песне. Но о девушке потом. Важнее, что сауна и бассейн принадлежали организованной преступной группировке. А купальщик работал министром ничего-нибудь о юстиции. Таковы уж, наверное, особенности национального правосудия. Все по старой народной пословице: чем ближе к церкви, тем дальше от Бога. Точнее, от богини Фемиды. Впрочем, эта богиня России совсем не близка. И мы с ней давным-давно друг от друга взаимно отвернулись. Валентин Ковалев воплощает и правила, и исключения сразу. Так сказать, преступление и наказание в одном флаконе. Много вороватых, да мало осужденных. Пример бывшего министра юстиции стал другим наукой. Нет, честнее чиновники наши не стали. Зато научились не попадаться.
Ну вот, пришло время итоги голосования подвести. 36% положительно оценивают сыгранную тогда Валентином Ковалевым роль, а 64%, соответственно, отрицательно.
Ну, несколько тоже удивительно. Я думала, что будет больше разрыв в сторону отрицательного.
Ну, почему положительный? Я думаю, Николай Троицкий объяснил в портрете.
Ну,
там,
вполне
в чем
возможно.
Положительный момент.
Хорошо.
Истории? Мораль.
Премия за диплом была в конце 97-го года, но об этом я расскажу через неделю, интригует Владимир.
А Ольга пишет, что родители купили машину ВАЗ-2105, копили 5 лет, а продали в 2011-м. Он долго прослужил.
Юрий был около МГУ с 10-летним сыном. Спаслись от давки, только пройдя через территорию универа. Я там учился и знал, как пролезть через забор.
А вот Миша из Санкт-Петербурга 97-й год встречал во Владимире в 5-й колонии. Было весело, икра засохла, объелись так, что не лезло в горло.
Ну, а сейчас, наверное, самое время узнать, что в это время происходило во всем остальном мире.
В Нью-Йорке завершился процесс по делу российского вора в законе Вячеслава Иванькова, известного также под прозвищами «Дед» и «Япончик». Иваньков, которого американская пресса называла главой русской мафии США, был признан виновным в вымогательстве и приговорен к 7 годам и 9 месяцам тюрьмы. Лейбористы впервые за 18 лет одержали победу на парламентских выборах в Великобритании, добившись наивысшего успеха в своей истории. По итогам голосования оппозиционная партия получила 418 мандатов. Главные конкуренты лейбористов – консерваторы – 165 мест в парламенте. Премьер-министра Джона Мейджора британские газеты окрестили «лузером десятилетия». Место Мейджора на Даунинг-стрит на долгое время занял Тони Блэр. Британские ученые объявили о первом успешном опыте клонирования крупного животного. Прессе представили молодую овечку, которая в тот момент еще не имела собственного имени. Как оказалось, овечка родилась еще в 96-м, но генетики тщательно скрывали ее существование, чтобы запатентовать свой метод клонирования. Сообщение об успешном опыте мгновенно облетело все мировые СМИ, а овечка получила имя Долли. 1 июля 1997 года Гонконг официально перешел под юрисдикцию Китая. К этому переходу готовились много лет. В итоге был принят договор, согласно которому Гонконг должен был стать особым административным районом КНР и сохранить свои собственные законы, конституцию и широкую автономию как минимум на полвека. Впрочем, проект удовлетворил далеко не всех. Многие жители Гонконга поспешили эмигрировать в США и Европу еще до наступления июля 1997-го. В городе Майами-Бич во Флориде был застрелен знаменитый итальянский модельер Джанни Версаче. Его убийца Эндрю Кюнинен, как оказалось, не имел никаких мотивов для преступления. Модельер был убит без видимой причины, что породило слух о причастности к его убийству итальянской мафии. Допросить Кюнинена полиция так и не смогла. Убийца покончил с собой в гостиничном номере после того, как стражи порядка окружили его. В Париже в автокатастрофе трагически погибли принцесса Диана и ее жених Доди Аль-Файет. Обстоятельства гибели принцессы до сих пор остаются загадкой. По официальной версии, причиной аварии стали действия водителя Анри Поля. Экспертиза установила, что в момент крушения он был пьян. Единственный выживший свидетель крушения, телохранитель Тревор Рис Джонс, получивший тяжелые увечья, заявил, что не помнит обстоятельств аварии. Войска заирской оппозиции вошли в столицу страны Киншасу, свергнув диктаторский режим Мабуту Сесесека. Президент, находившийся у власти более 30 лет, бежал в Марокко. В свержении Мабуту немалую роль сыграли соседние с Заиром Руанда, Уганда и Бурунди, поддержавшие повстанцев. Вскоре после смены режима были отменены едва ли не все законы, принятые при Мабуту. Заиру было возвращено название Демократической Республики Конго, а французский язык был восстановлен в статусе государственного. Озеро Виктория перестали именовать озером Мабуту-Сисисека даже в Конго. Сам диктатор скончался от рака через несколько месяцев после изгнания.
Эхо Москвы.
Реклама.
В дни новогодних каникул с 27 декабря по 5 января в концертном зале гостиницы «Космос» детский новогодний музыкальный спектакль «Веснушка и Кипитоша в 39-м царстве».
Захватывающая история о приключениях озорной девчонки Веснушки, мудрого волшебника Кипитоши и героев из новогоднего мультфильма «Три богатыря. Ход конем». Спешите! Билеты без наценки на сайте дети.фм. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
22 часа, извини, я успела. Первые 49 минут в Москве. Программа «Синхронный шаг». И мы отправляемся наша на последний любимая... сеанс в кино.
Наша любимая кинобитва. Очень серьезная кинобитва. «Титаник» Джеймса Кэмерона против «Пятого элемента» Люка Бессона. Мы с Инессой, честно скажем, за «Пятый элемент». Моя жена, которая ни разу не ошиблась в предсказаниях, пророчит победу «Титанику».
Рассудите нас.
Давайте, да.
Если вы считаете, что название премьеры года претендует фильм «Титаник», то телефон 660-06-64.
А если вы считаете, что это «Пятый элемент», 8495-660-0065.
Голосование пошло.
«Битва титанов», «Титаник»,
«Битва титаников».
660-06-64. И если «Пятый элемент», то 660-06-65. И действительно, «Битва», давайте активнее голосуйте, потому что каждый ваш голос в данном случае будет иметь значение.
Да, слушай, я такого, даже ягнята с «Терминатором», такого прямо вот такой зарубы, как теперь говорят, не было. «Титаник» Джеймса Кэмерона против «Пятого элемента» Люка Бессона. Я даже думаю, вот обычно все бывает ясно в первые 30 секунд, а сейчас зависит от того, когда остановим.
Да, давай поголосуем минутку еще и почитаем смски. 97-й год, ушел из государственной телерадиокомпании в частный бизнес, перетерпел. Далее во фриланс и не жалею, быть самостоятельным – это круто. Все тот же Славка, у которого сын родился в этот год.
Давай, читай дальше, я просто не могу оторваться.
Первый раз выехал за рубеж в Германию. 21 год мне был. Познакомился со своей будущей бывшей женой. Я обожаю эту формулировку. Спасибо вам
будущая
большое, Александр.
Жена, да. Да.
Будущая бывшая жена, это... Да-да-да.
Бывшая будущая жена еще бывает.
Качественный скачок в бизнесе, вспоминает Камиль из Казани. И в Казани же состоялся второй всемирный конгресс татар.
Инесск, все, как оформился качественный прорыв у нас. Стоп голосование, и давайте победителя в студию.
Ты главный?
Да.
Там их много?
Я не знаю.
Я посчитаю. Семь слева, пять справа.
А-а-а-а.
четверо слева, двое справа. Надо главаря найти, без него Мангалоры не станут драться.
Еще один выстрел, и мы начнем убивать заложников.
Вот главарь.
Пришлите кого-нибудь для переговоров.
Я никогда не участвовал в переговорах.
Ты не против, если я пойду?
Нет, да-да, конечно. Не стреляйте, к вам идет наш человек.
Кто еще хочет вести переговоры?
Вот это да. Где он так научился вести переговоры?
Мне тоже интересно.
Брюс Уиллис, Мила Йовович, Ян Хольм и, конечно же, Гэри Олдман.
Да, Леш, надавили мы с тобой на избирателя, но спасибо, что вы нас поддержали.
56,5%, причем это в последние 10 секунд там он вырвался. Действительно, на самом деле, фильм же не о том, как Брюс Уиллис спасает человечество. Фильм сказка о будущем, на самом деле, о том, что мир спасет любовь вовсе, а не Брюс Уиллис. Я, кстати, всегда в этом фильме обращал внимание именно на будущее, такое вот слегка утопичное. Например, как человек курящий всегда обращал внимание на сигарету Брюса Уиллиса, в которой примерно 95% занимает фильтр.
И много тебе это знание дало?
Да, на самом деле очень много. В представлении о будущем другого человека очень много.
Ну, у каждого свои находки, а у нас на Ихе свои.
Вы находки принимаете?
Да, вроде как. А что у тебя?
Эхо Москвы.
В 1997 году к нам на радиостанцию пришли и остались вместе с нами Марина Старостина и Анна Князева. Марина ведет новости, Аня тоже новости, но экономические.
Как нельзя более актуальные. Пришло время про открытие поговорить. 30 июня 1997 года в Великобритании увидела свет первая книга о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и философский камень». Так человечество познакомилось со знаменитым мальчиком в очках, причем поначалу мальчика не заметили. И судьба книги, в общем, очень похожа на судьбу ее героя. Первые издатели, к которым попадала сказка Джоан Роулинг, издавать не хотели. По чуланам дяди Вернона и тети Петуни книга скиталась долго, и в издательстве Блумсбери она попала далеко не сразу. А опубликовали ее, как считается, по чистой случайности. Якобы какой-то редактор откопал ее в кладовой и убедил коллег в том, что эта книга обязательно понравится детям. Если это правда, то дотошного редактора в издательстве должны были носить на руках, ибо книга детям действительно понравилась, да еще как. К концу года «Гарри Поттер» уже стал бестселлером, а выхода следующих книг ждали с нетерпением. В 2001 был выпущен первый фильм, причем к тому времени сказку уже перевели едва ли не на все языки мира, а заодно на латыни древнегреческий.
Ну что ж, на этой волшебной ноте мы прервем наше путешествие по 1997 году и оставляем вас с хитом 1997 года. Это Максим Леонидов, песня «То ли девочка, а то ли видение».
Песня с альбома «Проплывая над городом». Сочинив девочку, музыкант, по его собственному выражению, сразу понял, что песня просто обязана стать популярной. На пресс-конференции, посвященной выходу альбома, Леонидов прокомментировал и клип, снятый на эту композицию. Цитирую. «На одной пьянке герой увидел девочку, тут же нахамил ей, а когда она исчезла из поля зрения, отправился на ее поиски. Искомый объект обнаружен не был, и от расстройства неудачник спился. В общем, все умерли». Но, как бы то ни было, за песню «Видение» Максим Леонидов в 1997 году получил золотой граммофон.
Сейчас пою.
Был обычный серый питерский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Дашей. То ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Кто-то я ей пел про ресницы и на ушко ей шептал дребеденья. Только вдруг она взлетела, как птица, то ли девочка, а то ли видение. Смотрел я в небо звездное долго, И на завтра был больной целый день я. Я искал ее, да только без толк. То ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным линиям после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по волнам, прохладным линиям после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Теперь и тихо, и складно, но под вечер, обходя заведения, я ищу в толпе глаза ее жадно. То ли девочки, а то ли видения. Ты похожа на нее, как сестрица, но, конечно, не она, к сожалению. А я пойду домой, и пусть мне приснится, то ли девочка, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.